профессионал.
И эти люди хотели нас убить. Такая публикация вышла вчера вечером на Фонтанке. И Евгений Вишенков в нашей студии.
Привет, привет.
Можно ли назвать это утро добрым,
Можно. Евгений
Вишенков? Давайте расскажем сразу всем, кто вздрогнул от этих новостей, почему это утро доброе все-таки.
Первое, потому что мы живы.
Это хорошая новость. Наконец-то.
Вот. Второе. Значит, давайте значит, зафиксируем то, что в данном случае вот эта новость, она о том, что ребята хотели что-то взорвать, работало ФСБ, оно же не дошло ни до... То есть у нас нету здесь крови, здесь нету взрывов, да, есть некое обывательское опасение, да, и все называются изолированы. Сейчас все находятся на Шпалерной, в старой внутренней тюрьме ФСБ, вот, которая официально называется там изолятор Минюста номер один.
Много их там? Давайте еще раз напомним
их там
цифру.
7 человек.
Семеро.
7 человек.
Это в Петербурге?
Да, это в Петербурге. Ну, я думаю, что в Лефортово еще находится человека 3-4, да? Да?
Вот. То есть акцент сразу видно, акцент Петербург. Если тут, мы цифры меряем, 7,3.
Тут я бы вообще бы по-другому бы, да. Вот смотрите, значит, как если мы возьмем сначала очень такую информацию, которая где-то кто-то там из Таджикистанов нам помог, да, а мы вот здесь кого-то задержали, да. Это все, знаете, это такие смыслы, как эхо. Что-то сказал, а в горах уже эхо по-другому работает. Безусловно, между соответствующими подразделениями есть некая информационная связь. Но поверьте, что эта связь абсолютно, ну, такая формальная, и передают информацию очень общую, да, и вот все считают, что некая там шифротелеграмма, да, это какая-то детективная история. Если я сейчас возьму, вот представим себе, что я беру и говорю, что я имею шифротелеграмму, которую там 2 месяца назад послали там из Таджикистана на Лубянку. Ой, как интересно. Я говорю, ой, поверьте, это так неинтересно.
То есть это обычная рутина.
Поверьте, это рутинная совершенно вещь. Там по нашей информации предполагается, есть основания считать. Ну вот такие-то могут проживать, а у них есть родственники. То есть это очень неинтересная информация. Работа дальше идет, конечно, интересная. Да? Так вот, минимум за 3 недели до 12 числа, когда, как мы написали, утром в 5 утра, да, людей побеспокоили в однокомнатной квартире на Софье Ковалевской, минимум за 3 недели уже все их знали прекрасно, кто они, что они. Я уверен, что контролировались телефоны, я уверен, что стояло наружное наблюдение рядом с этой парадной, я уверен, что за ними ходили и так далее, и так далее. И в кафе, так сказать, заглядывали в интимные места. Да? Вот. Решение принято было 12 утром. Угу. Ну, почему? Ну, наверное, так решили. Ну, вот. Дальше. Значит, есть некий некая резонанс, так сказать, наших впечатлений о террористе и то, что мы видим. Потому что любой обыватель смотрит, и он смотрит на вот этого, ну, молодого вот человека.
Давайте мы будем показывать параллельно, да, с разговором.
Это вот давайте я сейчас беру и вне разговора, ну, тут понятно, тут стоять, лежать, значит, здесь кого-то в капюшоне.
Но при этом винтит очень ласково, надо заметить.
Да. Давайте посмотрим на их лица. И я просто показываю лица. И у себя в социальных сетях размещаю и говорю, это мой товарищ. Это там мой племянник. Мой племянник и племянник, молодой парень интересный. Ну вот, соседи про них говорят, что они культурные, вежливые и так далее. Да? То есть они абсолютно не попадают в наше представление. Да? У нас же есть представление. Кто такой спецназер? Это Рэмбо. Кто такой лидер национального освободительного движения? Это Че Гевара, да, мы знаем, как курят сигару, как сидят около костра, да, и вдруг мне показывают парня, который явно должен заходить на филологический факультет, да, и здороваться 6 раз с преподавателем. Вот что. Но при этом это не просто история, при которой там, ну, у ребят нашли какую-то литературу, они собрали какой-то там религиозный кружок, а на них как прыгнули, понимаешь ты, через форточку им руки завязали, да? автоматы, автоматическое оружие есть, есть. Пластид есть, есть. Ну, по-моему, достаточно для того, чтобы посидеть в изоляции и поговорить с оперативниками службы борьбы с терроризмом. По-моему, достаточно.
Ну вот, собственно, мы показываем видео, где видны арсеналы, и да, людей винтят. У меня возник сразу вопрос, когда мы посмотрели эти ролики еще в первой вашей публикации, как там называлось, «В шаге от Парижа». А почему они всегда такие рваные и не очень понятно откуда? Потому что там тоже не ясно, то ли Москва на видео, ну, то ли Петербург.
Ну, потому что наше журналистское представление об информации, о подаче, о популярности, об интересе, оно абсолютно не совпадает с мировоззрением силовых ведомств о том, как надо подавать информацию. Ну, не совпадает. Мы считаем, что интересно так рассказывать, а они считают, что интересно так рассказывать. Вот, понимаете, вот один человек, одному человеку удобно сидеть на стуле, а другому по-турецки. Да? Поэтому, к сожалению, вот, ну, вот что-то такое, какие-то кусочки нам дают, да, ну, и на том спасибо. Хотя я бы на их месте, да, если бы я бы сидел бы, грубо говоря, 12 числа утром и дирижировал бы, да, некой там медиа-истории, ну, конечно, я бы сделал бы шоу такое бы там на весь мир бы, и CNN бы показывал.
А
да?
Вот объясните, почему сейчас у нас как-то вот говорится о том, что люди могли взорвать Петербург? Никогда такого не было, и, надеюсь,
никогда такого не будет. Вот смотрите.
И резонанс, и реакция на эту ситуацию, она, ну, поправьте меня.
А потому что мы вообще никакая. Мы не привыкшие. А вот теперь вопрос... Вопрос от чего? Итак, очень просто. Если кто не помнит, может погуглить. В городе Санкт-Петербурге никогда не было никаких террористических актов. Если мы будем брать выходки неонацистов, да,
Макдональдсов,
это совершенно другая история, да, все, забыли. А в других городах и в столице было. И дома падали, и сколько гадости было. И автобусы взрывались, и метро взрывались. Угу. Вопрос, от чего? Здесь роль личности в истории. Значит, я как бы не популяризатор службы БТ, но я могу сказать, что первое, давайте вспомним, что до недавнего времени весь террор у нас ассоциировался с Кавказом. Это была конкретная территория, Кавказ, и конкретные этносы, да, со своей правдой. Все. Более того, эти этносы были не только с правдой, но и с лидерами, и все Шамили Басаева выходили в YouTube и прекрасно нам в лицо все говорили. Никаких интриг никто не делал. Правильно? Поэтому мы знали, так сказать, где проблема, и эта проблема вытекала в России. А в Петербурге нет. Ну, навряд ли Шамили Басаевы, да, посидели и сказали, не будем трогать родину Путина. Ну, вот навряд ли. Я не верю такого. Вы себе представляете такой разговор у костра после танца «Зикр»?
Ой, да? Многие поверят, да, в такой разговор.
Нет,
но вы
там
не поверите.
Шамиль говорит, не будем трогать Петербург. Там все-таки Володя родился. Да? Ну, чужий собачий.
В общем, смешно.
Значит, на Литейном 4, в нашем здании, есть служба по борьбе с терроризмом. А в этой службе есть отдел, который занимается Кавказом. В том числе, да? И там были, ну, сейчас, может, допустим, двое руководителей этого отдела, да, они уже пенсионеры, это полковник по фамилии Король и полковник по фамилии Фисенко, ну, вот, Андрей и Юра, да, они руководили. Значит, с моей точки зрения, что они работали как спецслужбы, потому что, вот, давайте, что такое спецслужба? От полиции мы требуем чего? Конкретного результата, вот конкретно, да? Что такое? Сколько жуликов у тебя, значит, сколько квартирных краж ты раскрыл? Сколько убийств ты раскрыл? Да? И полицейский результат обязательно должен быть фактологичен. От спецслужбы настоящей не требует то, что можно подержать в руках. И на месте бы отдела по борьбе с терроризмом петербургского, я бы сказал, я бы к ним пришел бы и сказал, слушайте, ребята, а вот какие у вас показатели, да? Какие дела у вас, какие задержанные, арестованные? Они бы мне сказали, а у нас знаете какой показатель? По гугле.
Ни одного.
Ни правда. Одного. Вот это наш показатель. А как вы добились? Браток. Это без комментариев. А добились они очень простым образом. По схеме простым. Мы прекрасно знаем, что большинство диаспор Кавказа, да, они, это бизнесмены прежде всего, да, это рестораны, это базы, это строительные компании, это то-то, то-то, то-то. И чеченцы, и ингуши, и дагестанцы. Все замечательно. И, разумеется, эти ребята меньше всего думают об исламских революциях, о свободе Шамиля Басаева и так далее. Люди деньги зарабатывают. Все. И они понятны. Они уважаемые, понятно, в своей среде. И вот тут и начался давно разговор. С одной стороны, сидят представители бизнеса крупного, которые связаны семейными, тейповыми отношениями, родственными, с Кавказом. У них очень густо все это, значит, связано. С другой стороны, сидят представители спецслужб, то есть оперативники, да, борьбы с терроризмом. Они не пьют водку, они пьют чай и кофе. И они разговаривают. А смысл разговора очень простой. Пункт первый. Мы знаем о том, что вы не имеете отношения к терроризму. Пункт второй. А это ничего не меняет. Пункт третий. Если в Петербурге через неделю что-то гукнет,
вам хана,
то верите ли вы, что на следующее утро к вам придет 168 проверок? Роспотребнадзор, Роскомнадзор, пожарные, экология, зеленые, местные депутаты.
Неужели этот принцип, он действительно работает?
Да. Они говорят, верим.
То есть работает.
И верите ли вы, что ваша строительная компания лишится лицензии через 2 часа на законных основаниях? Он говорит, верим. Если вы нам верите, тогда, значит, мы с вами в одних окопах. Вы, и давайте так, уберем пафос, уберем патриотизм. Ребята, мы хотим, чтобы вы защищали не город Петербург, а свои деньги. А для того, чтобы защищать свои деньги, вы должны, как стеной китайской, да, вот своими диаспорами окружить наш город. И если кто-то летит к этой стене, если вы что-то слышите, если вы что-то подозреваете, если вы что-то унюхали, или бы что-то нам нужно узнать, чтобы это была первая очередная задача вашего бизнеса. Поэтому если я звоню и говорю, здорово, Ахмат, он говорит, здорово, Андрюха. Ну вот, он говорит, Ахмат, слушай, мне нужно узнать про Замира. Это первая бизнес-задача.
Здесь возникает
и
вопрос.
И ты несешься ее выполнять.
Какой бизнес-отрасли города спасибо сказать вот за эти красавцы?
Вот, вот. И все работало. Дальше. Теперь, значит, вот то, что происходит сейчас, это не продолжение этого кино. Это совершенно другое кино.
Что изменилось? Да.
Изменилось все, потому что мы знаем, что у нас уже нету ассоциации с Кавказом. Ну да, в Дагестане не все спокойно. Но мы уже привыкли, что это что-то там дагестанское. Да? Вот дагестанское и хорошо. Мы абсолютно не считаем, что что-то может прилететь. Все правильно. С Кавказом история закончилась. А началась другая история, которая не имеет отношения к территории, к этносу.
И к бизнесу.
Да, да, и к бизнесу никакому. Показать это очень просто. В 20 веке родились две религиозные утопии. Это утопия красная, марксизм-ленинизм. Это утопия коричневая, национал-социализм. Две великие утопии. Помимо всех того, что они хотели, они обе претендовали на мировое господство. Да здравствует мировая революция, никто не отменял. Все. Эти утопии хрюкнули. Их больше нет. Ни одной, ни второй.
И
родилась еще одна утопия. Эта утопия, ну давайте назовем ее там красно-зеленой. Там, я не знаю. Да, там,
как, условно.
Да, условно как-то мы ее назовем. Так вот. И мы давайте вспомним о том, что национал-социалист это не немец, а огромное количество людей, которые последуют. Коммунисты это не русские, не евреи, да, и так далее, и так далее. Так вот, последователей этого исламского государства, этого мирового халифата, это не парень из Узбекистана и не из Сирии, который воюет. Это любой. И подтверждение тому даже у журналистов есть. Это самое. Девочка закончила какой-то колледж парикмахеров и поехала в Сирию. Да. Ну, вы себе представляете, что такое? Она одевает чадру. Я недавно был, значит, на... Там, меня пригласили в один университет, там, и там были выпускники. Ну, я не хочу называть, чтобы это там... Но там сидели девочки в чадре. Они по лицам были русские. Разумеется, я промолчал и ничего не сказал. Но когда я выхожу к студентам, а там сидят славянки в чадре...
У вас профессиональное искажение, Евгений.
Это не искажение. Я не против. Я не против. Скажут. Я просто фиксирую последователей. Я не говорю о том, что они сидели из ИГИЛа. Я просто говорю о том, что они так смотрят в сторону почему-то ислама. Для меня это странно, но ради бога. Я же ничего им не сказал, я разговаривал со студентами. Так вот, и когда сейчас мы говорим Киргизия, Узбекистан, что-то таджикистан, все ясно. Нет, ничего не ясно, потому что это просто там бурлит все. Там все эти Аша и так далее, там бурлит, оттуда прилетает. Вот завтра появится там какая-то история, и вдруг выяснится, что они белорусы. Ну что, он уже Лукашенко их прислал, что ли? А там выяснится, что они белорусы. И мы, с удивлением скажем, а как это белорусы, последователи ИГИЛ, хотят там, я не знаю, там взорвать, я сейчас белорусы в кавычках, разумеется, да, говорю, да? Взорвать там, я не знаю, там Макдональдс. Вот так, потому что они будут последователи этой мировой... И здесь не с каким бизнесом разговаривать?
То есть получается, что у нас теперь нету портрета потенциального террориста?
Нету портрета. Более того, его нету конфессионально, его нету этнически, его нету территориально. Ну там где-то в Сирии где-то воюет. Но хотите посмотреть? И еще одна вещь. Дело в том, что он стал... Ну вот смотрите... Мы говорили о том, что были национально-освободительные Че Гевары. Мы знаем, как они сидят у костра. Давайте перейдем вообще эти самые. Ну, давайте возьмем жизнь, вот так вот, перевернемся. Жизнь Анны Андреевны Ахматовой. Тяжелейшая жизнь. Двух мужей расстреляли, одного в Сибири держали. Но согласитесь, что между ней и Вознесенским колоссальная разница. Лицу, по глубине, по философии. Я же не против Вознесенского. Потому что Вознесенский по сравнению с ней хипстер. Что он пережил? Два раза на него крикнули на съезде. Для современного поэта Вознесенский — это вообще, так сказать, человек, который чуть ли не на крест пошел, да? С чем сравнивать?
То есть, сравнивая этих ребят с Че Геварой, да, мы примерно такую же конструкцию получаем.
Да, такую
получаем.
Же конструкцию. Давайте посмотрим на бандитов, которые на стрелках друг друга стреляли из автомата Калашникова, да? И мы все это видели, да? И давайте посмотрим на современных гангстеров, которые уважительно относятся к даме за столом.
Давайте посмотрим, кстати, у нас есть возможность вот на фрагмент допроса задержанного. Честно скажу, вот лично меня это видео цепануло сильнее всего именно в силу возраста того персонажа, которого мы сейчас с вами увидим. Это запись оперативной съемки. Здесь как раз человек спрашивает.
Четко, повтори.
И отдельно хочется проговорить про...
Почему вас задержали?
Про, скажем так, диалог. Он идет, в принципе, на равных. Степень владения русским языком у человека, задающего вопросы, у человека, отвечающего, оно очень похоже.
Ну,
как вы это прокомментируете?
Тут немножко не так. Просто...
Брат где находится?
Когда человек работает на камеру, он...
А, то есть это может быть просто...
Ну, камера вообще для любого человека, она такая скованная история.
Какой акт?
Вот, Игорь Ильич, понятно, да, говорят они о том, что он хотел сделать, и он повторяет то, что он хотел сделать. Вы можете нам объяснить, как происходит так, что в эту историю попадают люди, ну, человеку явно там 25-то нет?
Вот смотрите.
Это вот вопрос, который меня цепанул.
Вот смотрите, берем, забываем, да, и представим, что мы сейчас находимся на около стрелки Васильевского острова на историческом факультете и разговариваем о социалистах-революционерах. Все, мы разговариваем о них. Все, мы некие студенты. И я, как некий там кандидат наук, говорю: слушайте, а давайте, а сколько им было лет исполнителям? Сколько лет было Каляеву? Ну, сколько лет? Ну, посмотрите-ка. И все говорят: они были молодые. Они были молодые. Я говорю: так, зафиксировали. Сколько там лет? 23-25. Молодые. Вот. Слушайте, а сколько лет этим? Молодые. А сколько народовольцам? Молодые. И мы выясним, что те, кто подбегает к карете великого князя и что-то туда кидает, это молодой очень человек.
Но с тех пор понятие возраста очень сильно изменилось. В сторону инфантилизма.
Да, потому что жизнь была тяжелее. Разумеется, жизнь была тяжелее. Сейчас жизнь легче, по определению, да? Еще моложе стали. Но... мы прекрасно понимаем, что, ну, как очень трудно себе... Вот понимаете, когда нужно захватывать Норд-Ост, нужно быть фронтовиком. Ну, фронтовиком. Вот, представьте, мне дай автомат. Ну что я там захвачу-то? Ну,
иметь опыт.
И так далее. Нужно быть фронтовиком. А для того, чтобы положить что-то под сиденье чего-то, отойти и нажать на телефон, нужно просто иметь два пальца. Больше ничего не надо. Одну руку и два пальца. Положил, нажал, все. Вот. И дальше их представление. Фронтовик, давайте еще раз. Фронтовик Че Гевара, фронтовик Ахматова, фронтовик Владимир Кумарин, враг номер один. Ну тоже, это все фронтовики. Фронтовик Чапаев, фронтовик Махно, Нестор, да? И так далее, и так далее. Они плохие, они или хорошие, но они ели все сами, они все сами, они в этом месиве сами были, да, и сами все пережили. А человек другой, он воспринимает, вы знаете, как, что такое компьютерная игра? Я стреляю по полицейскому, да, как обойма закончилась, он опять встает. Вот я и стреляю всю ночь. А в жизни по полицейскому выстрелил, ты либо его убил, либо он в ответ.
Либо он тебя
убил. Либо он в ответ, а ты говоришь, ой, как интересно. А в игре я так хорошо попадал. Так вот, большинство их представлений о мире, об ИГИЛе, они интернетовские. Смотрим ролики, смотрим это. В свое время студенты, которые бросали бомбы, они тоже, не было интернета, но они собирались, они говорили о голодных крестьянах. То есть ни разу в деревне не был, но крестьянину обязательно нужно преподавать греческий язык. Были такие мысли, да? Вот. Закончилось тем, как известно, что крестьяне их всех и поздавали городовому. Вот. Это... тоже интернетовские воспоминания. И сейчас они. И вот они живут в этой истории. А для этого они что-то покупают. Вы знаете, и когда фронтовик берет гранату, выдергивает чеку и кидает, он четко совершенно знает. Он эту гранату 100 раз кидал. Mm-hmm. Он знает риски, он знает последствия, он знает, что будет. Что будет, если неправильно выдержит. А если ты не фронтовик, так а что? Взял, поставил и нажал. Бум. Я в кино смотрел. Вот, а потом утром в 5 часов утра спишь, а какой-то здоровый дядя тебе говорит, скотина, руки вот так вот, в трусах тебя, понимаешь, что волочет на Литейной, кидает тебя, понимаешь, что в коридор, ставит ласточкой, вот, и совершенно нехороший парень подходит и говорит, ты ж рот закрой, и ты говоришь, как вот? Там не было, в сетях такого не было.
Угу. В боевиках тоже такого
не было. Не было,
вот
да?
На самом деле на таком уровне все
происходит. На таком уровне, это... вот на таком.
Подождите, это да, но что опаснее получается? То есть получается, что сейчас каждый встречный поперечный может сделать бум.
Поддавшись не каждый встречный поперечный.
Мы хотим людей либо успокоить, либо как-то созидательно напугать.
Мы же все равно говорим о каком-то на данный исторический момент, не на сегодня, а на исторический момент, это там несколько лет, да, о том, что, конечно, это единица, да, но я думаю, что эта история пойдет в сторону студенчества. Потому что это пойдет в сторону все равно людей, которые любят размышлять, говорить, которые эмоциональны, которые физически не работают, да? Ну, потому что человек, который строит дом или крановщику, ну, вот он как-то вот не будет он о Сирии, об ИГИЛе вот долго
сразу
говорить.
То есть, чтобы этого завтра не произошло, сегодня надо работать не на границе с пограничниками, а в общаге,
грубо
говоря.
Да, я думаю, что так как основная задача всех вот этих антиутопий, коричневых, красных, зеленых, да, это поймать восхищение, не любовь, а восхищение, восторг человека и дать ему нужное, да, вот, ой, посмотри, как хорошо, ой, посмотри, как при халифате все будут, не будет бедных. Да! Вот он даже не анализирует, что он сказал, да?
Чем более радикальная идея, тем более,
вот,
так сказать, привлекательная.
Для этого нужно, я думаю, что тут вопрос не книг, а вопрос очень популярных книг, которые перерастают в кинематограф. И здесь я бы так сказал, есть такой очень культовый фильм, ну, я не знаю, есть фильм «Игла». Ой, «На игле». Не «Наша игла», «На игле», да? Английский фильм.
Скоро, кстати, продолжение.
Да, где каждую секунду показывается вот эта мерзость, да, вот и так далее, да? Талантливо показывается мерзость. Это лучший антинаркотический фильм. Есть фильм «Взвод», да, так сказать, про войну во Вьетнаме. Мне кажется, что там «Апокалипсис Нау» или «Взвод» — это лучший антивоенный фильм, где безумно талантливо показывается, что такое война. И после этого войны, да, ты не хочешь воевать.
Но у меня единственный вопрос. Да. Ведь эти молодые люди вряд ли будут смотреть кино и понимаете, я говорю по факту о тех задержанных, которые, вот, лица которых мы, например, видели.
Эти молодые люди как дети. Вы знаете, когда я вот написал три строчки и так далее, но когда, когда сидит молодой такой человек, там, Талибжон его имя, да, когда напротив него сидит ироничные там два оперативника, и он говорит, ой, вы знаете... А он знает, что у него изъято и в чем его обвиняют, да? А он говорит, ой, вы знаете, а можно я штраф заплачу? И вы меня отпустите.
На полном серьезе?
Да, на полном серьезе. И он обезоруживает сотрудников ФСБ. Неужели? Они не знают, что дальше делать.
Как,
да? Да, то есть как бы... Ну вот что ему ответить, да? То есть перед ними сидит, знаете, как ребенок, который взял там папин Мерседес, разбил его, а потом пришел, ой, папа...
Я больше не буду.
Я не буду, я заработаю
а
завтра.
У него, же
да?
Этот навык, у него же этот навык откуда-то взялся? Значит, где-то на каком-то уровне можно было решать вопросы таким
образом? Я думаю, что если мы берем то, что они говорят, мы говорим, слушайте, ну это какое-то вселенское зло, пойти так болтами убивать женщин и детей. А когда мы начинаем с ними разговаривать, мы говорим, слушайте, разговаривать-то не о чем, это детский сад какой-то. О чем разговаривать-то?
Два вопроса важных, Евгений, есть у нас, да, пару минут. Мы знаем, что такие сюжеты часто связаны с какими-нибудь годовщинами. Да, тут так совпало, что Париж, он рядом, ну... Невозможно оспорить. Подождите, вопрос не в этом. Это просто совпадение или здесь есть какая-то логика? И тут сразу вспоминается история, помните, накануне выборов Валентина Ивановна Матвиенко. Тоже у нас задерживали ребят.
У нас выборов сейчас нету.
Которые взорвать хотели.
Да, у нас выборы...
Чем это кончилось?
У нас выборов сейчас нету никаких.
Кончилось-то тем, что им профессиональные премии адвокатам, которые защищали этих красавцев, выдали за то, что невиновных отмазали. Помните? Вот этот момент мы можем как-то сейчас прочекать?
Ну, это разная история, мне кажется, потому что тогда была какая-то, да, какая-то залипуха какая-то, вот, и сейчас нету, ну, сейчас нету выборов, незачем показывать. Ну, можно, знаете, можно и тут договориться о том, что мы специально Трампу показали, что есть мировой терроризм, при котором, ну, понимаете, вот чем блистательна политология? Я могу сейчас 6-8 версий вам дать и поверить в них, да? Для того, чтобы додуматься о годовщине чего-то, ну, не надо быть никем. Ну, не надо быть никем, чтобы вспомнить, когда день рождения мамы. Слушайте, ну, братцы, да? Вот не надо быть. Поэтому, ну, давайте вспомним, что старший Ульянов, да, он, по-моему, в годовщину убийства, да, так сказать, стоял на Садовой, у них там что-то не получилось. Они были там, ну ладно, образованные, там, недоучившиеся студенты. И эти там, может быть, додумались до этого. А с точки зрения, ну, как бы, вот этой черной рекламы, это правильно? Ну, если мы были бы террористами, мы бы же так же думали, правильно?
Сложно сказать.
Ну, вот и все. Поэтому здесь вот не нужно каких-то кукловодов, еще кто-то, специальной кнопки какой-то. Прелесть общей, когда мы воюем этносом, да, вернемся к Кавказу, у нас есть вертикаль, да, я посылаю бригаду, они мне подчиняются, я готовлю, я делаю, это войсковая операция, да, и это мои подчиненные. Прелесть вот этих антирелигий, она заключается в том, что ты разбрасываешь и делайте вы что хотите. Завтра в Новой Зеландии какой-нибудь балбес каких-нибудь кос утопят во имя ИГИЛ. Неужели вы думаете, что ему кто-то что-то говорил? Он просто заразился этим, и вот так вот он воспринял этот мир. Возьмет, заразит какое-то молоко в Новой Зеландии, да? И ему не нужно посылать сигналы специально.
Последний вопрос у меня, Оль, я не знаю, есть
у меня есть еще.
Давай, наверное, тогда твой вопрос.
Я бы хотела все-таки чуть подытожить. Значит, если раньше мы могли как-то более или менее спокойно спать, потому что статистика... нулевая. Что сейчас? То есть может ли это как-то спровоцировать?
Значит, никакая спецслужба или просто служба никакой стопроцентной гарантии нам не даст и правильно сделает. Ну и вообще спрашивать это некорректно. Да? И они работают, у них есть соответствующая техника. Может же может пролезть через эту колючку какой-нибудь очередной ортодокс, которому 25 лет и который зарегистрирован в сетях? Может. Конечно. Ну так, братцы, но здесь все что угодно. Завтра торнадо придет со стороны Швеции.
Давайте ну, все-таки чуть-чуть успокоим. Но ведь в этой связи остальные силовики тоже как-то работают. Я могу сказать свое ощущение. Я вчера прочитал ваш текст. Мы пошли с детьми в Таврик гулять. Известная горка. Сотни детей. Сотни родителей. Вход в Таврик со всех сторон. Вот ходи, не хочу.
Ну, а от того, что я поставлю туда трех мастеров спорта по боксу, изменится?
Вы просто скажете, что эта история, она контролируется, отсекается, скажем так, на дальних рубежах,
вы знаете,
да?
Вы знаете, человек существо психологическое. Вот после терактов в Европе, да, так вышло, я там на соревнованиях был, значит, проехал по Европе. Я всегда умилялся. Вот, знаете, такой итальянский городок. Вечернее время. Приезжаешь, там какие-то кафешки, кто-то поет и так далее, и так далее. И посредине стоит такая маленький бронетранспортер, и там два пехотинца смотрят. Это против террористов.
Но народ-то спокойнее становится.
И народ так говорит, вот, понимаете? И любой первоклассник понимает, что меньше всего, да, они опасность представляют. Ну, как бы людям спокойнее, что вот два человека с автоматами, да. Но, братцы, тогда это вопросы психологии, да, ну, психологии, а не здравого смысла.
Ну, наш разговор сегодня, я думаю, что подкинет вот таких вот
мне дровишек. Бы, мне бы спокойнее топочку. Было бы не бронетранспортер на Невском проспекте, не какие-то люди, которые с автоматами идут по гостиному двору, а я их жалею, да? Но не это чепуха. А мне было бы спокойнее следующее, что, допустим, там в каждом гипермаркете или на какие-то там топовые сеансы, или на какие-то там, где самое, приходят какие-то сотрудники оперативных подразделений, их не видно, и они ведут себя как болельщики. Вот мне бы понравился бы такой подход.
Ведь это уже есть.
Я успокойте думаю, нас.
Да, ну, по крайней мере, в самолетах и на очень серьезных мероприятиях это есть.
Спасибо, скажем, Евгению Вишенкову и всем тем, кто нас бережет. И эти люди хотели нас убить. Главный вопрос все-таки нас так подвисает, да? Портрет этого парня, и его невозможно вычислить в современной реальности. Но мы продолжим анализировать.
Его на него невозможно наткнуться.
Да.
Вот когда видишь что-то яркое, или человек, который позиционирует, ведь знаете, как скинхед. Он говорит, я скинхед, посмотри, все на мне, вот это. Я говорю, да, ты скинхед. Все честно. А человек сидит, разговаривает о Тургеневе, а на самом деле считает, что нужно черепа мерить
линейкой.
Линейкой, и ты не знаешь этого. А он тебе об этом не говорит.
Но у нас есть Вишенков.
Да.
А у него есть способность излагать мысли рукой.
Поэтому утро у нас по-прежнему доброе.
По-прежнему доброе. Спасибо, Евгений Иванович. Всего доброго.